Здравствуйте, уважаемые телезрители!
В эфире передача «Православная обрянщина».
Главный храм Брянска – Свято-Троицкий кафедральный собор – обретает цвет. Роспись стен ведется по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Живописное оформление интерьера – одной из самых величественных и красивейших достопримечательностей города началось с 2015 года. Росписью стен занимаются орловские и брянские художники.
У меня все родственники тут в Брянске, да. Поэтому мы тут и появились, потому что я постоянно езжу сюда к маме, к сестре. И вот проезжаем через... Да, собор такая доминанта в городе. И наш помощник однажды, мне даже, кстати, в голову такой не приходило попроситься сюда. А помощник наш сказал, а вот, знаете, собор чистый, он сюда заходил.
Орловские художники подготовили портфолио и вскоре получили приглашение расписывать Брянский собор.
Начинали трое орловских художников, я, мой муж и наш помощник. Потом к нам присоединились уже брянские художники двое, Наташа и ее сын Матвей Иванищевы. В данный момент у нас еще работает студентка духовного брянского училища Наташа Зихаренко. Примерно так как-то. И еще планируется включить в наш состав Настю, тоже из духовного училища. Она пока студентка второго курса, кажется. Так что вот такой состав какой-то. Кто-то выбывает, кто-то появляется. Трудно сказать, что... Но костяк остается. Наверное, я долгожитель в этом составе.
Роспись кафедрального собора началась с алтаря храма. И сегодня уже оформлены три апсиды.
В алтарной части по канонам полагается изображать все, что напоминает о бескровной жертве Спасителя. То есть причащение апостолов, тайная вечеря, ангельская литургия. Но вот они все, вот как раз-таки три апсиды, вот и получилось их там разместить. И фигуры святителей, иереев, диаконов, то есть всех, кто служит, кто имеет право войти в алтарь и кто служит у престола.
Алтарь – это образ Царства Небесного, святая святых православного храма. Там располагается престол, на котором совершается таинство святого причащения. И в алтаре не принято изображать святых женского пола, за исключением Богоматери.
Получается так, что данный отрезок стены, уставленный лесами, в котором мы работаем, он частью находится в алтаре, а частью уже внутри храма, в остальном пространстве. И поскольку предел этот посвящен преподобному Сергию Радонежскому, на этом участке, вот на нашем уровне, как раз планируются две фигуры родителей преподобного Сергия. И мы так исхитрились, что одна фигура будет на территории алтаря, а вторая за иконостасом Марии Радонежской, на территории уже не алтарной.
В марте также завершилась роспись первого купола собора. Он находится с северной стороны. Всего же храм венчают 5 куполов. Художники работали на огромной высоте – 30 метров. Это как 10-этажный дом.
Меня известили, что леса поставлены. Я ехала из Орла и думала, я смогу залезть туда или нет. Но как с Божьей помощью залезла. И когда писали на уровне вот этих высоких окон, там каждое окно метра по 3-4, пишешь и смотришь так, и немножко сердце холодеет. Ты видишь вот рядом вокруг крыши собора, соседние купола, огромный купол центральный, рядом маленькие люди внизу ходящие. И отгоняешь всякие помыслы, чтобы просто писать дальше.
В куполе изображен декоративный крест, в барабане орнамент и между высокими окнами серафимы, ниже ангел, высотой 3,5 метра.
Поскольку это уровень по нахождению своему высокий довольно, там полагается располагать небесные чины. Серафимы, херувимы, ну их много, престолы, силы, власти, но поскольку не все даже прихожане и молящиеся понимают и разбираются, мы предпочитаем выбирать понятные фигуры. Это в основном шестикрылые серафимы и ангелы.
На боковой северной стене в пределе преподобного Сергия Радонежского будет находиться композиция «Жены мироносицы у гроба Господня».
Эта сторона храма, в ней должны находиться женщины. И будет, я думаю, логичным, если последний сюжет этой стены будет посвящен нам, женщинам, которые здесь трудятся.
После завершения работ на северной стене живописцы приступят к нанесению изображений в основной части храма. Всего же мастерам предстоит расписать более 8000 квадратных метров стен Свято-Троицкого кафедрального собора.
По всему храму запланирована цепочка такая, пояс из сюжетов страстного цикла. То есть, по сути, получается, на стенах храма будет расположено Евангелие. иллюстративная. Даже мы так надеемся, что люди, которые не очень часто, может быть, читают Евангелие, они могут это все увидеть на картинках. Роспись храма – это живопись, вернее, Евангелие в красках, так и говорили.
Стены собора художники оформляют в каноническом стиле, по древнерусским, древневизантийским образцам. Святые изображаются в ярких одеждах на темно-синем фоне, что придает контрастный характер росписи. Множество нарядных орнаментов создают впечатление обилия кружева. Получается мощно, уютно и нарядно.
Но я больше тяготею, может быть, в силу своего южного происхождения, к византийским канонам. Мне нравится их контрастность, эмоции. Там у них как-то это все так очень живо. Поэтому я стараюсь писать вот византийские каноны. По крайней мере, колорит такой контрастный. И, впрочем, этот именно колорит контрастный будет очень уместен в этом соборе как раз. Потому что на стенах большое количество копоти собирается, и очень быстро. И нужно писать так, чтобы это осталось лет на 10, хотя бы было видно под слоем копоти, чтобы это не требовало быстрой помывки. Легкие пастельные тона здесь неуместны, а надо писать контрастно.
Самым сложным этапом работ будет роспись центрального купола и массивных колонн собора.
Колонны, как правило, расписывают святые в рост. И я, конечно, тоже, ну, как женщина, не просто разграничивать буду красной опушью колонны, а орнаментальные пояски такие нарядные.
На западной стене, где находится клирос, по русской традиции наносят изображение страшного суда. В кафедральном соборе будет принято другое художественное решение.
Но западная стена в этом соборе настолько велика, что мы решили ее разбить на несколько сюжетов. На середине высоты пустить страстной цикл. И это даст возможность разместить в этом страстном цикле сюжеты довольно редкие, потому что, как правило, он изображается в урезанном варианте, несколько таких ярких самых моментов, а тут можно расположить более подробнее, там и отречение Петра, раздирание рис, умывание рук Пилатом, это интересно. Выше страстного цикла, да, можно расположить страшный суд, немного в упрощенном варианте, потому что весь целиком он несколько схематичен и не всем понятен уже современным людям.
Ольга Никитина – профессиональный художник. Она окончила художественный графический факультет Орловского педагогического института. Сейчас это Орловский государственный университет.
Способности были, так всегда и все говорили, идея на художника учиться, но долго очень не решалась, потому что, мне кажется, художнику надо иметь что-то сказать. Не просто уметь рисовать, а зачем это нужно. Художников много и так. А вот что-то сказать новое и необходимое людям. Потом как-то созрела, мучилась, искала. Мне это все заняло очень много времени. Я училась, причем в престижном учебном заведении. Когда его бросили, никто не понял. А тут в Брянске у вас был Воробьев. У него была студия в Доме культуры железнодорожников. Но через него многие прошли. Даже сейчас вот я их до сих пор знаю, этих людей, кто у него занимался. Я к нему пришла со своими рисуночками. Он посмотрел и говорит, ну что, тогда здесь в Брянске не было худграфа? Он говорит, идите на худграф Орловский, там хорошие преподаватели, он один из лучших в России был в то время, и вы там останетесь художником.
В университете Ольга познакомилась со своим будущим мужем, тоже художником, Михаилом Никитиным.
В одной группе учились, и так получилось, на первое собрание он меня выдвинул в старосты группы.
Интерес к монументальной живописи у Ольги был всегда. Художница расписывала стены на древнегреческие сюжеты, писала портреты женщин в красивых народных костюмах с детьми на руках. Ее работы были представлены на персональных выставках в городе Орле.
Я стала стипендиатом там нашей частной галереи, победив в конкурсе, стала призером конкурса. И так складывалось все в мирском искусстве, в общем-то, неплохо. И картины всегда покупали хорошо. А потом просто я ушла из этого мирского искусства, потому что ну вот надо как-то на ниве Бога работать.
К вере Ольга пришла уже во взрослой жизни, и этому немало способствовали лекции американских протестантов.
Я росла в атеистической семье, родители были кандидаты философских наук, совершенно никак не относящиеся к вере, преподавали, мама вот научный коммунист преподавала, члены партии. И в нашей семье вот верующая была только бабушка, причем она была без высшего образования, и поэтому отношение к верующим было именно пренебрежительное. Кто верует? Только люди без образования. А верующие, а люди с образованием не могут верить в Бога. Потом так как-то случилось, что много друзей у родителей за рубежом были. И когда я с ними познакомилась и выезжали к ним в гости, я поняла, что они все верующие, ну хотя бы протестанты, но все христиане. То есть профессора, преподаватели тоже, там со званиями, с научными, все христиане. И тогда вот начала задуматься, наверное, мы как-то не правы в России. А потом перестройка началась, и начали все узнавать, читать. Начались конференции, к нам приезжали американские протестанты. И что самое странное, вот это соприкосновение с Богом именно, вот человек, который пришел от атеизма к вере, наверняка каждый пережил этот момент, когда сердце, именно душа, понимает, что Бог есть, потому что это не через какой мозг, через интеллект это невозможно передать, это недоказуемо. Это именно вот соприкосновение души со своим Создателем. И это случилось именно почему-то на конференции протестантской. Как это ни странно.
Ольга Никитина посвятила свое творчество служению Господу. Сначала иллюстрировала книги в московских православных издательствах, затем начала расписывать храмы.
Мы прихожане Орловского мужского монастыря Успенского, и там был наместник, игумен Труд Сергей Лавры, игумен Аввакум. Он большую роль сыграл в нашей жизни, благословил меня и на права сдавать, и пригласил храм расписывать. Причем так получилось, я стояла, храм построенный, только вот недавно был чистенький, у нас там монастырь был сильно разрушен, и все храмы заново построены. Я стояла в этом чистом белом храме, и просто пришла такая мысль, глядя на эти стены, я подумала, что расписать было бы кому-то неплохо, кому-то, даже не мне, я даже не дерзала на это. И когда я вышла из храма, встретилась прямо лицом к лицу, столкнулась с этим наместником, и первая его фраза говорит: «Ольга, а давайте храм распишите». Я, конечно, так, у меня сердце ёкнуло, думаю, странное совпадение. Я начала думать, отказалась. Начала думать, а потом спрашивать как-то и согласилась, да, так это все и получилось.
Нанесение изображений на стены храма – тяжелый труд, который требует от иконописцев силы и выносливости.
Там такой темп жизни очень напряженный, там нужна хорошая физическая форма. Приходится тренироваться, честно говоря, очень упорно. Работаешь по 11-12 часов, а если фреска, то это надо стоять 24 часа, пока кусок не высох, штукатурки влажные, надо его закончить. То есть это очень напряженно.
Стоя,
да. И бывает даже просто не до молитвы. Но вот железно, конечно, хотелось бы помолиться утренним правилам, потому что работа очень тяжелая, страшная, и помощь Божья, конечно, нужна. Об этом просишь утром. Там конкретно есть слова такие. А вечером уже по-всякому бывает. И, конечно, максимум, на что хватает сил, это глава Евангелия в день.
Техника росписи, по словам художников, довольно простая.
Главное – стены отмыть от копоти. Это, конечно, тяжело там на такую высоту поднимать ведра. Это физически тяжелый труд. Потом грунтуется все. Мы выбираем хороший грунт немецкий и одновременно делаем подкладку, рефть. А дальше уже непосредственно акрилом. Довольно просто все.
Работа православного художника – это и серьезный духовный труд. И есть ли здесь место вдохновению?
Я считаю, что по-настоящему иконописца не должно быть вдохновения. Должна быть ровная, спокойная работа. У нормального человека хорошо устроенного внутри. Ну а у страстных людей там, да, то вдохновение, то уныние. Так вот оно и есть. У меня так. Вдохновение, уныние, падение, взлет.
На Руси традиция украшать росписью каменные храмы появилась вместе с принятием христианства.
Мы знаем, что князь Владимир выбирал веру, и ему так понравилось богослужение и убранство Софийского собора в Константинополе, что он возжелал в своем государстве также иметь вот такую красоту богослужения и убранства храмов. Искусство пришло на Русь из Византии, и главным собором государства Киевского являлась София Киевская, которая была богато украшена как фресками, так и мозаиками. Она единственная сохранившаяся от XI века, которая дошла до нас в полной сохранности. Каменное храмостроительство продолжалось на Руси вплоть и до наших дней, несмотря на небольшие перерывы в связи с нашествием татаро-монгольского ига, но эта традиция, это искусство высшего класса, византийского искусства, пришедшее к нам, оно сохранялось до 20 века, можно даже так сказать.
Традиция канонического иконописания в прошлом столетии возродила монахиня Иулиания Соколова.
Она внесла большой вклад и открыла первый кружок в Троице-Сергиевой лавре по изучению иконописи. И благодаря ей стали восстанавливаться традиции, которые практически были утрачены. То есть вот первая женщина-иконописец, которая вот после разрухи, после советской власти являлась именно вот женщина. И в наше время я считаю, что нет ничего зазорного, что женщина этим занимается. Главное, что человек относился к этому благоговейно и с молитвенным воздыханием к Богу.
И в наши дни живопись для храма имеет огромное значение.
Росписи в целом в храме тоже являются небесной церковью, а мы являемся представителями земной церкви. И вот это единение святых, изображенных на стенах храма и нас, является такой усиленной молитвой к Богу. Также фрески являются и учительным признаком. Мы, глядя на изображения в храме христологического цикла, богородичного цикла, можем узнать всю историю Евангелия и жития Богородицы, либо тех святых, кому посвящен этот храм. В мире не должно существовать пустоты, все заполнено дыханием Божиим и смыслом Божиим. Также и в храме у нас все дышит Божьим словом и Богом. Наш Брянский кафедральный собор является жемчужиной и украшением города Брянска, поэтому в первую очередь необходимо его украсить фресками на стены живописи, чтобы он засиял еще более своим величием и чтобы мы прославляли Бога и Святую Троицу.
Роспись Брянского кафедрального собора – это масштабная работа, которая требует серьезных финансовых затрат. И полностью украсить живописью стены главного епархиального храма можно только общими усилиями.
Продолжается роспись Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора. Вот расписаны уже апсиды центрального алтаря, освященные во имя Святой Троицы, и апсиды северного и южного предела. В настоящее время ведутся работы по росписи алтаря северного предела, освященного во имя преподобного Сергия Радонежского. Роспись делается один раз и на века. Естественно, работа очень дорогостоящая. Мы с благодарностью относим к тем, кто принимал участие, принимает участие в росписи своими пожертвованиями. И обращаемся к тем, кто имеет возможность и желание поучаствовать в росписи главной святыни, главного храма нашей Брянской земли.
На этом наша передача подошла к завершению.
Дорогие телезрители, до новых встреч! Да хранит вас Господь!